Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия Дымарского сегодня с нами нет, он уехал в командировку. Зато у меня в гостях Михаил Борятинский, специалист по бронетанковой технике. И сегодня мы продолжим наш разговор о знаменитом танке Т-34. Но прежде чем начать разговор, я напомню наш СМС-телефон. Это 970-45-45. Итак, Михаил, продолжим воевать на Т-34.
Добрый вечер.
Да, мы остановились на 41-м, на самом начале войны, и в нескольких словах обозначили, какое количество было Т-34 и что с ними стало. Давайте освежим это в памяти у наших слушателей и зрителей и, соответственно, продолжим рассматривать, как и что происходило.
Хорошо, но сначала я хотел бы уточнить одну деталь. Вот в массовом сознании нашего народа существует понятие «34-ка» или «Т-34». Причем, как правило, большинство считает, что это вот существовал один танк «Т-34». Ну, в общем, в этом достаточно просто убедиться, если даже провести какое-то что-то типа социологического опроса, просто спросить на улицах людей, а вы знаете, как выглядел танк Т-34? То в 99 случаях из 100, или, не знаю, в 999 из 1000, ответ будет одинаковым.
Да вот же
он стоит на постаменте. А на постаменте, опять-таки, в 99 случаях из 100 стоит танк Т-34-85. На самом деле было два танка, официально принятых на вооружение постановлением Государственного комитета обороны, приказом Наркома обороны. Это в декабре 1939 года был принят на вооружение танк Т-34 и в январе 1944 танк Т-34-85. Потребовался этот второй приказ, потому что танк Т-34-85 это была машина с совершенно иными боевыми качествами. Сохранив безусловную преемственность и по корпусу, ходовой части, моторно-трансмиссионной установке, будучи не просто подобной, а практически идентичной, хотя и не во всем, танку Т-34, ее боевые качества значительно возросли за счет установки новой башни и нового вооружения. Поэтому это надо учитывать, и когда речь идет о, скажем, первых трех годах войны и о танке Т-34, и о двух последних годах войны, о танке Т-34-85, следует понимать, что все-таки это две разные машины. Вот. Ну, а теперь можно вернуться...
В 41-й год.
Да, в 41-й год.
Итак, численность Т-34 на момент нападения немцев была, ну, если не великой, то достаточно ощутимой.
Да, была очень-таки ощутимой. Было 1115 танков на 1 июня 1941 года, поскольку вся статистика шла на первое число. Ну, до 22 июня было изготовлено еще какое-то количество, хотя вряд ли оно успело поступить в войска. То есть можно говорить где-то примерно о 1200-х. Танках Т-34.
У немцев было порядка 3000 танков.
Ну, на самом деле у них было больше, но в нападении на Советский Союз было задействовано порядка 3 с лишним тысяч танков, 3,5 примерно тысяч танков немецких.
Да, и здесь надо обозначить одну вещь, как мне кажется, достаточно важную, что в количество этих немецких танков включались и Т-1, и Т-2, которые не имели артиллерийского вооружения вообще, пробивались противотанковым ружьем, и скорее можно назвать их танкетками, нежели танками. Какое количество было танков подобного рода у немцев?
Ну, танков Т-1 в боевых частях танковых войск немецких на 22 июня было уже не очень много, а танков Т-2 действительно было довольно большое количество, но вооружены они были, правда, пушкой 20-миллиметровой, которая, в общем-то, позволяла им поражать наши легкие танки без особых усилий. Их было около 700 машин, по-моему.
Из общего числа?
Из общего числа, да.
То есть весьма значительное количество.
Да, да.
А Т-3, Т-4 в каком количестве присутствовали?
Ну, ни та, ни другая машина, ни, ее численность не превышала 1000 машин.
Ну, есть... мне кажется, что Т-4 было вообще порядка 400.
Порядка 400 танков, да. Троек есть... было больше, что-то около 900, по-моему, но меньше, чем...
1000.
Чем 1000, да.
Итак, можно сказать, что у немцев полноценных, но ни разу не сравнимых с Т-34 танков было, ну, где-то 1300 штук.
Да.
А все остальное – это легкие танки, которые по своим боевым качествам во многом были сопоставимы с тем, чем располагали мы в большом
Можно
количестве.
Сказать точно, что в приграничных округах находилось на 22 июня 1475 танков Т-34 и КВ. А немцев танков Т-3 и Т-4 в сумме было меньше, чем это количество.
И происходит парадоксальная ситуация, которую мы все прекрасно знаем. Огромное количество танков были потеряны, причем не в боевых действиях.
Ну, в общем-то, она не очень парадоксальная на самом деле. Если рассматривать не сами танки как таковые, не их тактико-технические характеристики, а рассматривать немножко в другом аспекте. Ведь каждый танк, ну, если вот сравнить, скажем, с музыкой, да, то, ну, каждый танк можно условно представить как ноты, правильно? А для того, чтобы извлечь звук, нужны не только ноты, нужен еще и инструмент. Таким инструментом являются танковые войска. Вот. И в данном случае Красная Армия и Советский Союз были не первыми, ведь на Западе в 1940 году у немцев танков было меньше, чем у англичан и французов, и, например, у французов было немало весьма современных по тому времени и очень неплохих танков. Там можно дискутировать, насколько они соответствовали той или иной концепции ведения, значит, маневренной, и соответствовали ли они вообще концепции ведения маневренной войны.
Но тем не менее,
они были хорошей броневой защитой, с достаточно мощным вооружением, и у немецких танкистов были с ними большие проблемы.
Но об этом у нас вообще мало кто знает. Я думаю, мы сделаем отдельную программу о танковых боях во Франции.
Да, это любопытная тема, кстати.
Да, ну давайте вернемся в Советский Союз. Что стало основной проблемой? Неподготовленность экипажей, недоведенность машины. Насколько я знаю, очень много проблем было с коробкой передач у Т-34. Во всяком случае, многие потерянные машины, как мне приходилось читать, вставали именно из-за того, что выходила из строя коробка. Что было приоритетней? Неподготовленность экипажей или недоведенность машины?
Вы знаете, ну, причинами ситуации было, наверное, и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Да, конструктивных недостатков и, ну, заводского брака до войны было немного, потому что машины, в общем, достаточно качественно изготавливались. А вот с точки зрения подготовленности, конечно, тут была беда, потому что танк был новейшим, и поступавшие войска танки, как правило, сразу ставились на хранение. То есть применялась такая практика сбережения моторесурса.
Да, и горючим смазочных средств.
С горючим это вообще еще отдельный вопрос на самом деле. Так вот, экипажи для танков Т-34 готовились на других машинах. Доходило порой до абсурда. Есть известен такой пример, что в одной из частей Прибалтийского округа, правда, не на Т-34, а на КВ, механиков-водителей для КВ готовили на танкетках Т-27. Ну, это, конечно, в общем, нонсенс полный. Ориентировочно можно утверждать, что на 22 июня во всех приграничных наших округах количество танковых экипажей, подготовленных на Т-34, не превышало 150.
Это при наличии...
При наличии 967 танков,
поступивших
в приграничных в округах, да. Вот. Возникали и другие проблемы. Вот вы затронули проблему топлива. На Т-34 стоял дизель.
И считалось, что это хорошо.
Практически это тоже как бы отдельный вопрос. Хорошо, это плохо. Но парадокс ситуации заключался в том, что парк моторов вообще на технике в Красной Армии и в Советском Союзе в целом, он был не дизельным. Это у немцев была масса дизельных грузовиков. например, от которых они стали избавляться, войска, во всяком случае, уже после начала войны, Второй мировой, поскольку, ну, синтетический бензин можно было делать из каменного угля, а дистоплива нет. Для этого нужна была натуральная нефть, которая поставляла им только Румыния, и в основном она шла на производство авиационных бензинов и на флот, который работал на нефти, вот, и поглощал ее в огромных количествах. В Красной армии, да и, в общем, в Советском Союзе, ну, так вот, навскидку, наверное, на тот момент было, наверное, в парке вообще технических средств, каких бы то ни было, военных, невоенных, наверное, только три машины с дизелями. Это Т-34, КВ и трактор С-65.
Вот тягач.
Да, тягач. Еще С-60 был. На нем стоял, по-моему, Леграиновый еще двигатель. Вот. И возникли элементарные проблемы со снабжением дистопливом. Ну, представляете себе, танковая дивизия, даже пусть там хорошо укомплектованная, скажем, танковые дивизии первой волны формирования еще 40-го года, 90% всех машин в дивизии с бензиновыми моторами. С ними все ясно и просто. Бензин есть, все. А вот с дистопливом были проблемы. И были проблемы другого свойства. В Белорусском военном округе незадолго до войны в одной из частей 11 танков Т-34 были просто выведены из строя, потому что экипажи по элементарному незнанию залили в их баки бензин.
Ну да, это тоже о многом говорит. Вот.
На окружных складах тоже с дистопливом было не все хорошо. Вот. Так что это тоже вот такая вот чисто эксплуатационная уже проблема. Вот. Ну, а самое главное, конечно, мне видится причина поражения танковых войск, во всяком случае. То есть, во-первых, их, конечно, нельзя отделять от поражения всей армии летом 41-го. Но касательно танковых войск, у немцев был хорошо настроенный инструмент, а у нас его не было. Практически накануне Великой Отечественной войны из-за масштабной реорганизации наши танковые войска были развалены. Сначала их развалили, потом стали собирать по новой, и так и не успели, в общем, закончить этот процесс.
То есть возникает такая длинная цепочка, начиная от механика-водителя, который не умеет включать передачи правильно и губит коробку передач, и кончая командующим танковым корпусом, который не очень представляет, чем он, собственно, командует.
Это, кстати, тоже еще одна проблема. Большинство командующих танковыми корпусами, механизированными корпусами, как они тогда назывались, они не были танкистами.
Да, это интересно.
Ну, многие ведь тогда было масштабное развертывание, ведь формировалось 29 механизированных корпусов. Огромное количество. Значит, в каждом три дивизии, две танковых и одна моторизованная. И наличных частей танковых войск, собственно, которые были обращены на формирование этих соединений, значит, танковых бригад, которые до этого у нас существовали, их просто не хватало для того, чтобы развернуть такое огромное количество
соединений. Ну да, и командного состава, соответственно.
Командного состава, соответственно. И комплект командного состава был чудовищным. Во многих механизированных корпусах накануне войны не были, например, сформированы даже такие первостепенные отделы штабов, как оперативные и разведывательные. То есть это фактически мозг штаба, и их просто не было. Вот. И, конечно, все это сказалось самым отрицательным
образом. Ну да, сказалось, как сказалось.
Да, сказалось, как сказалось. Ну и, конечно, надо учитывать и места дислокации, вообще наши взгляды на использование танковых войск довоенные. Тут тоже есть свой парадокс, потому что, ну, собственно говоря, Красная армия раньше даже вермахта получила боевой опыт применения танковых соединений. Это Халхин-Гол, во-первых.
Финская.
И финская война. Ну, правда, здесь уже как бы немцы тоже уже в это время получали опыт. Вот. Ну, как правило, говорят, что это, мол, нетипичный опыт, потому что, ну, на Халхин-Голе действительно там было только две танковых бригады, и, ну, не тот масштаб. Хотя там-то как раз танки действовали так, как должны были действовать. Другой вопрос, что просто сам театр был очень удаленным, и там были не совсем характерные действительно ситуации с применением. А, мол, финская война, ну, там вообще, так сказать, там как раз было с войсками все нормально. Там был задействован танковый корпус и несколько танковых бригад. Но сам театр, сам рельеф местности и лесная, болотистая, то есть, в общем, там по-хорошему ну, танков в таких количествах вообще не нужно было применять. Но, тем не менее. Но выводы почему-то были сделаны не из одного, не из другого, а из освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину, где боевых столкновений вообще не было практически. Были, но это эпизоды. Задействовано там было огромное количество танковых частей, но в основном это были, они, их вся, все участие сводилось к многочисленным маршам, они шли просто на запад. Но, тем не менее, вот было принято решение, какие-то выводы основывались именно на опыте освободительного похода, что, в общем, довольно странно.
Да, но говоря о том, что происходило летом 41-го года, безотносительно всех неприятных событий, которые нас постигли, наверное, стоит упомянуть и положительные примеры, потому что тогда, когда дело доходило до использования Т-34 по назначению и им умели пользоваться, люди демонстрировали очень высокую эффективность.
Безусловно. То есть, действительно, по своим тактико-техническим характеристикам, базовым, так, или, если так можно сказать, заявленным, Т-34 превосходил немецкие танки по основным параметрам всем. Другой вопрос, что далеко не всегда эти заявленные тактико-технические характеристики обеспечивались конструкцией танка. И, с другой стороны, далеко не всегда их могли реализовать экипажи. Вот, потому что, ну, скажем, 76-миллиметровая пушка, безусловно, то есть, если снаряд попадал, то, в общем, немцам было кисло, безусловно.
Да, то попадал.
Да, то попадал. Но, например, во многих частях на складах просто не было 76-миллиметровых снарядов.
Так же, как и дистоплива.
Да, так же, как и дистоплива. И, в общем, ну что проку от этой 76-миллиметровой пушки, если из нее нечем стрелять?
Но, тем не менее, вот конкретные примеры, ведь были танковые асы у нас, которые добивались достаточно высоких результатов, и, к сожалению, судьба многих из них сложилась трагически, они просто не успевали достигнуть там отметки в 100 побед, но порядка 50 ведь было не у одного человека.
Ну, наиболее известный наш танкист, который по, так сказать, вот подсчетам на результативности на нынешний день, да, по подсчетам 52 победы, это Дмитрий Лаврененко. Он воевал с начала войны, но основная масса побед, которую он одержал, относится уже к осени 41-го года, к битве за Москву. Он воевал в составе 4-й танковой бригады Катуковской, знаменитой, которая стала 1-й гвардейской танковой бригадой именно в ходе битвы за Москву. Но здесь сразу мы опять переходим к фактору, к такому фактору, как тактика применения.
Ну, то есть, и личностное начало тоже.
Безусловно, конечно же. То есть, если грамотный экипаж, опытный, который хорошо знает достоинства и недостатки своего танка, понимает, уже имея боевой опыт, достоинства и недостатки танков противника, уже знает, видел, сталкивался с тактикой применения танков противника.
Что они делать будут.
Да, что они будут делать. Соответственно, он может строить свой бой, что называется. Так и действовал Лаврененко. Как, впрочем, в общем-то, и большинство, ну не большинство, а в общем вся 4-я танковая бригада так действовала. И в этом, в общем, заслуга Кутукова, который тоже воевал с первых дней войны. И он прекрасно видел, понял ситуацию. В основном тактика была действий из засад, короткими атаками. То есть танки противника подпускались на близкое расстояние, атаковывались в основном на марше. Тем более, что осенью 41-го фактор проходимости, он
был в нашу
был
пользу.
В нашу пользу, да. 34-ка была более проходима за счет широких гусениц.
Меньшего давления на грунт.
Меньшего давления на грунт. Она более свободно передвигалась по раскисшему грунту, по снегу. Это немцами и самими признается этот фактор. И, в общем-то, действительно было так. Короткая атака, огонь с коротких остановок.
То есть, по голове, по хвосту.
Да, заранее определялось, то есть, когда обнаруживался противник, определялось направление движения. Вот, и, в общем-то, и быстрый отход. Такими вот короткими ударами, значит, потом маневр. Опять-таки, учитывая складки местности, маневр, выход с другого фланга. То есть, такое ведение боя.
И очень грамотно.
У немцев уже было превосходство в танках в этот момент на этом конкретном участке, потому что фактически 4-я танковая бригада, ну, в одиночку нельзя сказать, конечно, были еще и пехотные части на этих участках, артиллерия, это понятно, но фактически 4-я танковая бригада вела маневренный бой с, чуть ли не со всей танковой группой Гудериана. Ну, это может быть громко сказано, потому что, конечно, в соприкосновении они входили с какой-то конкретной дивизией, да, допустим. Но, тем не менее, превосходство было на немецкой стороне и в танках в данный конкретный момент, и в данном месте, и в авиации, и, в общем... Но, тем не менее...
Да, Лавриненков, если мне не изменяет память, погиб не в танковом бою.
Он погиб не в танковом бою, он погиб от разрыва мины, находясь вне танка.
Вот... Парадокс такой.
Да.
Да. То есть люди, которые использовали матчасть по назначению, использовали ее очень эффективно. Ведь если бы он прожил дальше, если бы он не погиб в 41-м году, это могло бы быть и 100, и больше, и много чего бы произошло. Михаил, прежде чем мы уйдем на выпуск новостей, давайте поотвечаем на вопросы, которые пришли по СМС. Да. Какая продолжительность жизни была у Т-34 при участии в боевых действиях? Был ли немецкий Панцер-4 Асферлинг-2, F-2, лучше 34-ки? Какой танк имел в бою больше шансов? Антон.
Ну, продолжительность жизни. По поводу продолжительной жизни можно привести диалог между Сталином и начальником главного бронетанкового управления, ну, фактически главковым танковых войск, Федоренко. В 1942 году, если мне не изменяет память, состоялся этот диалог. Сталин поинтересовался, а вы знаете, сколько в атаку ходят наши танки? Федоренко не знал. Вот. И Сталин ему сказал, наши танки ходят в атаку 3 раза, а немецкие 11 раз. Вот это из уст Сталина.
Да.
Ну, в принципе, это, скажем так, плюс-минус, но соответствует действительности. Вот. Какая вторая часть вопроса?
Вторая часть вопроса сравнение с Т-4, да, F-2.
Ну, F-2, то есть это первая модификация четверки, которая получила длинноствольную пушку.
Но это не в 41-м году.
Это зимой 42-го.
Зимой 42-го. Длинноствольную 75, да?
75, длинноствольную, 43 калибра еще.
Ну, хорошая пушка.
Да, ну а потом они еще, немножко другая модификация, в 48 калибров, еще лучше. Ну, в принципе, это уже была хорошей пушкой. И установив это орудие, немцы фактически ушли от... превосходство Т-34 на поле боя над немецкими танками. Потому что, ну, уже это орудие могло на дистанциях боя почти предельных для 34-ки поражать 34-ку.
Михаил, мы уходим на новости, продолжим после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк, специалист по бронетанковой технике Михаил Борятинский. И мы продолжаем обсуждать такую замечательную машину, как Т-34. Ваши вопросы по СМС. Ну и потом вопросы, которые пришли через интернет. Как влиял люк механика-водителя в лобовой броне на бронезащищенность машины? По-моему, это дикость. Вот написал один из слушателей, который не назвал своего имени. Что скажете, Михаил?
Ну, собственно, слушатель, в общем, в значительной степени сам ответил на этот вопрос. Плохо влиял, конечно. То есть, естественно, любое отверстие в лобовой броне, оно резко снижает бронестойкость. Вот. И, естественно, при попадании снаряда в закрытый даже люк, ну, как правило, это заканчивалось плачевно для, если не для всего танка в целом, то для механика-водителя однозначно. Как минимум тяжелая контузия. Даже если люк оставался на месте, скажем, снаряд рикошетировал. Но, как правило, люк на месте не оставался, его срывало. Вот, и механик-водитель погибал.
Причем снаряд даже калибра 50 миллиметров.
Да.
Относительно небольшой.
Относительно небольшой. Тоже самое, как ослаблялась лобовая часть 34-ки и установкой курсового пулемета. По воспоминаниям большинства ветеранов, в общем-то, абсолютно бесполезного, потому что при движении вести из него прицельный огонь было нельзя.
Да, еще вопрос. Известны ужасные условия обитаемости в Т-34, жуткая теснота и отсутствие принудительной вентиляции. Как это влияло на боеспособность экипажа?
Ну, опять-таки, отрицательно влияло, конечно же.
Да, тут и возникает целый букет. Во-первых, насколько я знаю, Т-34 начальных серий выпуска был практически слепым танком. То есть обзорность была очень скупая, скажем так. Вентиляция, о чем вот слушатель сказал, теснота в башне тоже. Все команды командир танка передавал механику-водителю с помощью ног, пиная его в спину. Разные пинки означали разные команды, насколько
я... Ноги, как правило, ставились на плечи механика-водителю. Значит, соответственно, если толчок был в левое плечо, значит, надо было поворачивать налево, в правое, направо.
А стой.
Сложно сказать.
Должна была существовать некая азбука.
Ну, была азбука, конечно же. Хотя, в общем-то, была лампочная система сигнализации, но, как правило, она до появления надежного переговорного устройства, уже где-то с 43-го года, ТПУ-3 БСФ, по-моему, вот в основном таким образом общались. Что же касается вентиляции, то это была действительно проблема. Принудительно это была вентиляция. Вентилятор стоял в башне. Но, во-первых, он был не очень удачно расположен. Во-вторых, его мощность была не очень велика. Ну и в-третьих, например, почти в течение всего 42-го года, по причине того, что промышленность вентилятора эти не производила, их действительно на танки не ставили. Как и многие другие вещи, в общем-то.
Необходимые, да. А что касается обзорности?
Что касается обзорности, то первоначально на 34-ке у механика-водителя было 3 прибора наблюдения. У него несколько отличалась конструкция люка от такой наиболее массового варианта. Ну вот у меня есть фотография, правда, это не серийная машина, а еще один из прототипов. Вот. Здесь видна немного конструкция люка механика-водителя с выступом таким характерным. Вот. По этой конструкции в отчете осени 40-го года Кубинского полигона было сказано примерно следующее, что через буквально 5-7 минут марша по грязной дороге все эти стеклоблоки забиваются грязью, а очистить их без выхода из танка невозможно. С 1942 года стали ставить другой люк, который был разработан для танка Т-34М, не пошедшего в серию. Более известный, с такими заслонками, которые танкисты называли ресничками. Там было 2 прибора, 2 стеклоблока. Ну, голь на выдумке хитра, часто танкисты к такому способу прибегали. Одна ресничка была закрыта, пользовались только одним прибором. Когда он забивался грязью, соответственно, открывали второй. То есть это могло как-то продлить.
Да.
Ну и в конце концов, на марше, конечно, танки шли с открытыми люками, это понятно. Но и подчас в бою, хотя на этот счет есть разноречивые отзывы участников войны, кто-то говорит, что этого не было в их частях, кто-то говорит, что в других частях это практиковалось, на ладонь приоткрывали люк, фиксировали его, и это позволяло механику-водителю видеть узкую полоску, перед машиной. Вообще обзорность с места механика-водителя была отвратительной.
Ну, и с командирского места тоже, потому что, по сути, ведь у него не было ни командирской башенки. В башне было минимальное количество отверстий, чтобы смотреть куда-то, кроме как вперед.
Надо сказать, что командирская башенка сама по себе не панацея, потому что в 43-м году появилась командирская башенка. Но спрашивается, каким образом, скажем, в бою командир танка, который выполнял одновременные обязанности наводчика, на тот момент еще экипаж был 4 человека, мог пользоваться этой командирской башенкой. Да, если машина стояла где-то в засаде, где-то там с места, допустим, еще не двигалась, скажем, в атаку, да, то, конечно, да, обзор из башенки, особенно у нее была уже вращающаяся крышка с прибором МК-4, копия английского, кстати, прибора, одноименного, Конечно, обзорность была лучше, безусловно. Но в бою-то, когда он был прикован к прицелу пушки, башенка эта была ему абсолютно не нужна, он не мог ее пользоваться. Потому что он мог делать что-то одно, либо командовать из башенки, тогда стрелять было некому.
Ну да.
Либо вести огонь.
Вот. Тогда смотреть некому.
Тогда смотреть, следить за боем некому. А если этот командир танка и наводчик еще одновременно командир взвода или командир роты,
да.
Ему нужно руководить боем подразделения и видеть всю эту картину. В этом отношении немцы, у которых приборы наблюдения были лучше, и их было больше количественно на танках, и они были лучше по качеству. Тем не менее, командиры танков обычно шли в бой с открытыми люками и вели наблюдение за полем боя, высунувшись из люка вот по глаза с биноклем. Эта практика нашла понимание у производителей, и где-то с 1944 года большинство немецких танков, ну, во всяком случае, наиболее современные на тот момент «Пантеры» и «Тигры» стали снабжать стереотрубами, которые устанавливались, было место крепления, он крепился, и можно было уже не высовываясь вести наблюдение за полем боя. Безусловно, огромный уже обзор был. Вот, и в воспоминаниях немецких танкистов, скажем, у Такариуса, у него черным по белому написано, я до сих пор не могу понять, он написал, как русские танкисты шли в бой с закрытыми люками.
Да. Противотанковое ружье – реальная угроза танкам, спрашивает Виктор из Москвы.
Реальная, только смотря каким танком при каких условиях. В 1941 году противотанковые наши ружья калибра 14,5 мм были действительно реальной угрозой для немецких танков. Во всяком случае, для двоек, для части трешек ранних выпусков, уже более поздние, которые были экранированы, у них уже утолщенная была броня, доведенная там, у четверки до 80 мм к 1942 году, конечно, противотанковым ружьем не пробивалось. Но ведь и тактика была другая. Ведь танк на поле боя во время атаки, главная задача – это обездвижить, первая главная задача. Поэтому стреляли либо по приборам наблюдения, либо по гусеницам. Гусеница разорвана, танк превращается в мишень. И немецкие экипажи, как правило, такую машину покидали. Потому что риск поражения неподвижной цели, он возрастает в разы. Вот. С 43-го года роль противотанковых ружей как противотанкового средства резко снизилась. Но характерна другая вещь. Их производство не уменьшилось. Их стало еще больше. У нас к 45-му году в войсках было что-то около 400 противотанковых ружей.
400 тысяч.
400 тысяч, да. Правда, бойцы с противотанковыми ружьями уже сводились не в роты бронебойщиков, да, то есть уже конкретно работавших по танкам, а ружья поступали на вооружение стрелковых частей. По-моему, что-то до двух ружей было в стрелковом взводе. Дело все в том, что у немцев было большое количество легкобронированной техники, бронетранспортеров, бронеавтомобилей, которые пробивались и в 1945 году противотанковым ружьем. Поэтому...
Да. Расскажите о радиооснащении Т-34 и КВ. Как отзывался экипаж об удобстве эксплуатации, Александр? Ну, начнем с того, что в 41-м году радиооснащения, насколько я знаю, не было.
Нет, оно формально как бы было, но не на всех танках. То есть из 1115 34-х, выпущенных до войны, радиостанции стояли что-то около 200 машинах примерно. Стояли радиостанции 71 ТК-3, это наша основная, самая массовая довоенная радиостанция. Радиостанция с не очень хорошими характеристиками, и не очень надежная, трудная в настройке.
35 или 36 километров, по-моему.
Это с места, и это в очень хороших условиях. На самом деле в движении там что-то в пределах 10 километров, если не меньше.
Ну, то есть при серьезном марше, при прорыве эта радиостанция превращалась в фикцию.
Надо вообще сказать, что в Красной Армии, по состоянию на 41-й год, радиосвязью в целом пользоваться не очень умели и не очень любили.
Ну да.
Причем не только танкисты, но и во всех остальных родах войск радиосвязи просто не доверяли подчас. даже надежно работающие. Скажем, в 1941 году широко практиковалось при массовом разрыве проводной связи, широко практиковалась посылка офицеров связи, которые погибали, не доезжали, а радиосвязью пользоваться, тем не менее, почему-то не решались.
Михаил, перейдем к интернет-вопросам наших слушателей и зрителей. Так, 43-й год мы пока трогать не будем. Вопрос относительно бронирования Т-34. Спрашивает Олег из Московской области. Толщина брони Т-34 на всем протяжении войны не изменилась, за исключением 44-го года, когда увеличили толщину башни. Ну, собственно говоря, башня была совсем другая.
Да.
Это несмотря на радикальное повышение пушечного вооружения немцев. Однако еще в конце 41 года ГКО было принято решение об увеличении лобовой брони корпуса до 60 мм. Для корпусов толщиной 45 вводилась дополнительная экранная бронировка в 15 мм, тоже для башен. Затем в феврале 42-го это решение отменили, и до конца войны так и не вернулись. По какой причине, непонятно. Ну вот, что вы можете сказать относительно бронирования Т-34 и доп. Бронирования в частности?
Ну, для начала хочу показать тоже фотографию как раз такого экранированного танка.
Верхняя фотография.
Верхний снимок, да. Вот, хорошо видно накладная броня. Их было несколько вариантов. Это не бронирование при ремонте, а это именно заводское бронирование, то есть установленное на заводе изготовителе. Вот.
Насколько я знаю, немцы пользовались аналогичной практикой на Т-4, Т-3.
Да, они наращивали броню именно таким образом. Сначала, скажем, потом переходили уже к более толстому листу. Действительно, то, что спрашивает радиослушатель, действительно имело место. Было принято решение о повышении, увеличении толщины брони до 60 мм. Но там возникло сразу несколько проблем. Во-первых, первая проблема, в основном производственная. Вес-то, в общем-то, ну, скажем так, Т-34-85 весил 30 тонн при той же ходовой части и той же силовой установке. А 34-ка в 41-м весила 26. То есть тут как бы запас был определенный. Нет, там было дело в другом. Дело было в производственных трудностях. Нужно было катать уже 60-миллиметровый лист, а не 45-миллиметровый. Заводы не могли сразу перейти быстро на новый прокат, поэтому стали ставить экранированные 20-миллиметровыми где-то бронелистами. Есть даже данные, что якобы использовалось вплоть до котельного железа. Вот. Но отказались от этого весной 42-го. Дело в том, что в поединке брони и снаряда, который продолжается всю историю с момента появления брони, снаряд одерживал верх. Создать неуязвимый танк не удалось никому. Поэтому бронезащита танка, она, ну, есть определенный рациональный предел ее наращивания. А что получилось с 34-кой? 45-миллиметровый лист, расположенный под углом, обеспечивал в 41-м году, на начало вот войны, обеспечивал действительно, скажем, защиту от немецкой противотанковой 37-миллиметровой пушки. И от короткоствольной, кстати, 50-миллиметровой. Но немцы очень быстро нашли противоядие. Они ввели...
8-8?
Они ввели... Нет. Это другой вопрос, что они использовали свою тяжелую гаубичную артиллерию в дивизиях. У них все гаубицы имели бронебойные снаряды. И зенитки они использовали. Это другой вопрос. Там гарантированно уже поражалось. Нет, я имею в виду противотанковую артиллерию и танковые пушки. Они ввели новые снаряды. Появился снаряд, так называемый снаряд с бронебойным и баллистическим наконечником. Этот снаряд при попадании в броню его доворачивало. Доворачивало почти до нормали. И пробивал он уже чистые 45 мм.
Не по касательной, а по 90.
Да, не по прямому, вот не, ну, как скажем так, не по вот. Не наискосок, что называется, да, где большая толщина,
90, да.
А по нормали, то есть почти под 90 градусов. А 37-миллиметровые пушки получили каленые наконечники бронебойных снарядов с тем же эффектом. И они стали пробивать броню. Так вот, когда в ответ на это решили поставить 60. Вот. А у немцев появились в больших количествах, во-первых, 50-миллиметровые противотанковые пушки. В 41-м году их было еще немного. А где-то по 4 на дивизию. На противотанковый дивизион в танковой или моторизованной дивизии. А в 42-м, весной, летом 42-го года уже их было очень много. И появилась пушка ПАК-40. 75-миллиметровая, которая гарантированно поражала и 60-миллиметровую броню.
Ну, фактически аналог пушки, которая стояла на «Пантере». Ну, по длине в калибрах.
Да, примерно, да, можно так сказать. Хотя танковые пушки, там немножко другие выстрелы, они, как правило, короче, потому что внутреннее пространство танка не позволяет
сделать большую казенную часть.
Да, поэтому, скажем, 50-миллиметровый выстрел для противотанковой пушки и 50-миллиметровый выстрел для танковой пушки, ну, разница, ну... Там, я не знаю.
Ну, но он значительно длиннее. Показать.
Ну, где-то вот если 50-миллиметровый выстрел вот такой вот для танковой пушки, то для противотанковой вот такой.
Это для то слушателей разница. Снаряды одинаковые. 50 сантиметров и около метра, по сути,
да.
Получается.
Ну, нет, нет, метр, там меньше метра, конечно, но я...
Ну, соответственно...
Ну, примерное соотношение. То есть там за счет гильзы в основном с зарядом. Начальная скорость выше у противотанковой,
ну, да,
пушки.
Соответственно, на вес пороха больше.
Естественно,
вес
естественно.
Снаряда.
Вот, поэтому просто решили от этого отказаться, что было на самом деле правильно, потому что обеспечить неуязвимость танка есть другие еще способы ее обеспечения, кроме просто наращивания в тупую, что, как говорится, толщины брони.
Да, уважаемые ведущие, пожалуйста, не тратьте время гостя на ответы на детские вопросы вроде сравнения Т-34 с «Пантерой». Не могли бы вы сравнить Т-34 с «Шерманом» М4А2? Или Т-34-85 с «Шерманом» М4А2-76W. Знакомый танкист, прошедший всю войну, говорил, что «Шерман» уступал только проходимостью, а по всем другим параметрам был лучше, и по удобству работы экипажа они вообще рядом не стояли. Вот что вы можете сказать относительно «Шермана»?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что сравнивать Т-34 с «Пантерой» действительно, в общем, не совсем корректно. По немецкой классификации, конечно, «Пантера» относилась к средним танкам.
При весе.
Да, ну, при весе большем, чем наш тяжелый ИС-2. Но понятно, что, в общем-то, фактически, по факту, это был тяжелый танк. Сравнивать, конечно, нужно 34-ку с немецкими средними четверкой Т-4, Т-3, с американским «Шерманом», действительно, там, с Ли М3С, который... ну, с английскими там сложнее, потому что у них было деление на пехотные и крейсерские, но в этом же классе по массе, во всяком случае, находится «Матильда», например, пехотный танк.
«Крузейдер».
«Крузейдер», «Кромвель», вот эти вот машины. Что касается «Шермана», то... Вернее, отзывов вот о наших танках и, скажем, «Шерманах», наших танкистов, то они противоречивые, конечно, очень. Действительно, танкисты, длительное время воевавшие на «Шерманах», в основном их хвалят. И высказываются по отношению, в их отношении в лучшую сторону по сравнению с отечественными танками. Те танкисты, которые сталкивались недолго, да, подчас поругивают ленд-лизовскую технику, что, в общем-то, и понятно. Ленд-лизовские танки были явлением, чуждой для нас в то время военно-технической культуры. То есть они были, это немножко техническая культура другая была, да? Поэтому...
Нельзя чистить ружье толченым кирпичом.
Да плюс еще за это и за выход из строя ленд-лизовских танков наказывали. То есть можно понять, скажем, зампотеха, ну, выйдет из строя 34-ка, да? Ну, ему там, его обматерят, что называется, да, и все. На этом все закончится. А выйдет из строя «Шерман», вот, могут и в трибунал, потому что за «Шерман» золотом плачено. Тут вот такие моменты. Вот.
Я читал мемуары танкиста Дмитрия Лозы, который назвал свою книгу «Танкист на иномарке». Он очень хвалил «Шерман».
Да.
И, в частности, один из главных аргументов, помимо всего прочего, это то, что у него не детонировал боезапас. Американцы сделали какую-то хитрость, чтобы снаряды при попадании в танк, снаряда противника, и когда начинался пожар, снаряды не детонировали.
Вы знаете, здесь, наверное, комплекс тоже вот с детонацией. Я не могу считать
себя... Это он пережил на своей собственной, что называется, шкуре, лежа под танком, который горел. Они не могли убежать от танка, потому что пулеметчики их прижали к земле немецкие, и, соответственно, они все ждали, когда же там в корпусе начнут рваться снаряды. Но снаряды рваться не начали.
Вы знаете, здесь я не считаю себя крупным специалистом вот по артиллерии, а тем более по боеприпасам артиллерийским, но там есть какой-то нюанс исходя из которого вот одни снаряды детонируют, другие нет. Вот боекомплект 76-миллиметровых выстрелов детонировал очень часто. А вот боекомплект 45-миллиметровых выстрелов не детонировал, например, в наших же танках. Вот. Скажем, 85-миллиметровые выстрелы тоже очень редко детонировали. У Шермана там был... Вот выстрелы Шермана, они не детонировали вообще... Ну, детонировали, конечно, при каких-то обстоятельствах, но почти не детонировали сами по себе. Плюс еще там боекомплект на части, правда, не на всех, как раз на тех машинах, которые обозначены буковкой W. Это от английского слова water, вода. Они имели так называемую мокрую боеукладку. То есть снаряды были уложены в ящиках, заполненных, правда, не водой, а этиленгликолем, который не горит.
Михаил, к сожалению, мы должны прервать нашу очередную беседу. Продолжим рассказ о Т-34 в наших следующих выпусках. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы прощаемся ровно на неделю. Всего доброго.
До свидания.
Военный до мозга костей, этакий настоящий вояка. Николай Ватутин прожил недолгую жизнь и всю ее посвятил армии. Он в 19 лет вступил в ряды Красной армии и оставался в ней до гибели в 44-м. В отличие от многих других военачальников Великой Отечественной войны, Ватутин не служил в царской армии. Это, впрочем, неудивительно. Когда случилась революция, ему не было и 16. Ватутин – энергичный, настойчивый человек с богатой инициативой и пытливостью. Умом. Именно так характеризовало его командование во время обучения в военной академии имени Фрунзе в конце 20-х. Действия руководства страны, как известно, вносили коррективы в жизнь советских военачальников. Так и Ватутин. Ему не дали закончить академию генштаба, где он занимался после академии имени Фрунзе. Большой террор забрал многих офицеров, потому Ватутин был направлен в Киевский военный округ, где его довольно быстро назначили начальником штаба и командиром корпуса. Дальше карьера пошла вверх. 1940 год. Ватутин, замначальника генштаба. Июнь 41-го, начальник штаба Северо-Западного фронта. Далее в том же духе. Вплоть до гибели в феврале 44-го во время столкновения с бойцами украинской повстанческой армии. Чтобы понять, что Ватутин во время войны был далеко не последней фигурой, можно посмотреть, с кем, особенно в первые дни Великой Отечественной, Сталин проводил совещание. 23 июня в 3 часа ночи он вызвал в Кремль Молотова, Ворошилова, Тимошенко, Кузнецова и Ватутина. Вечером того же дня состав несколько иной, но Ватутин неизменен. Отправляя Жукова на Юго-Западный фронт, Сталин в ответ на попытку возражений говорил, чтобы тот оставил за себя в генштабе именно Ватутина. Сталин, без сомнения, с вниманием относился к тому, что ему говорил Ватутин. Жуков в своих воспоминаниях называет его в числе тех военачальников, которых Сталин ценил более всего. Несмотря на это, звание Героя Советского Союза Николай Ватутин получил лишь в 65-м. Посмертно, спустя 21 год после того, как был смертельно ранен, то ли в засаде, то ли в перестрелке с бойцами УПА.
Программа «Цена победы».